Когда у нас звучит поклонение, это очень интересное время. Каждый из нас по-разному его оценивает, правда? Имеется в виду пение. Кто-то поет по вдохновению, очень хорошие слова, музыка хорошая. Кто-то поет от сердца, у кого-то просто горит и просто в унисон с песней душа ликует. Кто-то поет, может быть, от усталости, просто отдыхает. Кто-то формально тоже, такие бывают, открываем уста. И не всегда они совпадают с текстом песни. Это чувствуется. Даже сегодня, когда мы пели, я как-то так пробую на прочность сердца свое. И вижу, не достаю до слов. Слова хорошие, сильные. Предпоследнюю песню мы пели. И я просто чувствую, что что-то не так. Я могу голосно петь, а сердце не резонирует еще. То есть мысли, такое настроение, оно не совпадает с этими высокими, нотами. Важно очень действительно правильно настроить свое поклонение и подумать, а что же я пою, да? И с каким настроением, и с какими чувствами, с желанием. Я хотел бы сегодня проповедую об этом, тоже из Псалма, книги «Псалтырь», нам уже давно полюбившуюся книгу. Я думаю, каждый раз мы назидаем свое сердце, когда мы читаем эту книгу и разбираем так детально. Эту тему также она в 32-м псалме освещается: наслаждение и ликование от созерцания. Когда-то многие люди, знаменитые такие, когда что-то исследовали, они вникали или, допустим, заходили в какой-то критический тупик, и вдруг прорыв такой, помните, у Архимеда, по-моему, да, эврика, да, там упало яблоко, там или еще что-то, он вау, и увидел все то, что не видел, где был в тупике, и вдруг прозрение, и пошла мысль за мыслью. Писатели, также музыканты, и искусствоведы, они все когда находят что-то такое, это просто ликующее такое состояние. Они созерцали, исследовали какую-то тему, и вдруг прорыв, и вдруг наслаждение, и вдруг ликование от этого. Так когда есть такой объект созерцания, и ты находишь в сердце резонанс, ты действительно приобретаешь такую неподдельную радость, что-то такое особенное. И этот псалом, который мы сегодня с вами попробуем разобрать, он тоже был в особенных обстоятельствах написан. И это ликование, которое здесь выражено в первых словах, в первых строчках этого псалма, оно действительно неподдельное. И оно с пониманием от того объекта, о котором автор размышляет, о Боге, и он видит этого Бога, и он хочет, несмотря на трудности, понять его. И когда он находит это понимание, это просто прорыв. Он ликует по-настоящему. Он не просто слова говорит: «Ой, радуйтесь», он просто в потоке таком. Давайте мы этот псалом прочтем, для того, чтобы нам, исследовав его, увидеть здесь три больших части. Он сначала говорит, призывает к радости, потом объясняет причину этой радости, и в конце, он удивительно, три стиха в начале и три в конце, а в середине такая основная часть, да? И в конце он говорит сам себе и нам тоже наставление: давайте решительно будем радоваться, то есть осознанно, целеустремленно, заставив себя даже в какой-то мере. 32-й псалом. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить! Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием. Ибо Слово Господне право, все дела Его верны, Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, потому что Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его из рода в род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он смотрит на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их людей и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина великана. Не защитит великая сила, помните Голиафа, да? Ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своей. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода прокормит их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Когда читаешь этот псалом, такой универсальный, для всех подходит, да? Но если посмотреть внимательно, то два эпизода в Ветхом Завете, которые исследователи говорят, они четче подходят к написанию этого псалма, это из книги Паралипоменон или Хроник, да? Другая Хроник, если вы откроете, там есть 20 глава. И там очень интересный эпизод, когда царь Иосафат услышал о том, что на него идут враги. Давайте откроем, чтобы нам было интересно понаблюдать. 20 глава, 2 книга Хроник. И когда эти враги собрались, здесь так написано, после этого мавитяне и аммонитяне, а с ними и некоторые из страны Маанитской пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацацуров в Фамаре, то есть в Энгаде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех родов, городов иудиных, и пришли они умолять Господа. И Иосафат говорит, Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествует над всеми царствами народов, в твоей руке сила, крепость, никто не устоит против тебя. 12 стих, Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши. И второй эпизод тоже очень похожий, когда Езекия тоже к нему пришел, тоже Синахирим, да, по-моему, царь, и начал, раб Сака послал этого своего начальника, и этот угрожал, очень сильно угрожал, и ругался на Бога и так дальше. И Езекия тоже объявил пост, молчал, ничего не отвечал этому хулителю и просто перед Богом все это выложил. И Господь послал свой ответ. Как в этой ситуации, тут тоже при Иосафате интересно, значит, когда они услышали от пророка, что это война Господа, вы выходите, победите, они первое, что сделали, 19 стих, вот 20 глава, и встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. Это удивительно. Идут на войну и поют. Это не просто бой барабанов, который ритм задает, что мы готовы в это, а они ликующе поют. Тут смотрите, тут вот эти вот инструменты, которых мы читали в псалме, это псалтырь, это десятиструны, это то, что было в хоре, как бы часть, ну, оркестра, даже не в хоре, оркестра. И они этими музыкальными инструментами, там еще и другие были, они просто воздавали хвалу Богу. И когда встали рано утром, выступили, значит, пустынник Фикойской, и они славословили, говорили, славьте Господа, ибо Он велик, милость Его. В то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и мавитянами и обитателями горы Сиир, пришедшими на Иудею, и были они поражены, восстали аммонитяне на мавитян и начали друг с другом, ну, воевать. То есть представьте, как это чудно просто. Бог взял и использовал вот этого славословия и смирения народа для того, чтобы поразить врагов. Теперь, когда мы читаем вот в этом контексте этот псалом, он совсем другую приобретает, ну, картину. Представляете себе, когда он говорит «Радуйтесь, праведные, Господи, правым прилично славословить». Они выходят с этим оркестром, с народом всем, и они ликующе поют. То есть была угроза, угроза реальная тому, что их просто сейчас враги ну, с лица земли снесут. И города их разрушат, поубивают жен, детей, семей, семьи. Вражеское вторжение произойдет. Но здесь этот псалом ликования об избавлении того, что угрожало. То есть от той беды, грозы, вот как туча нависла, все неизбежно. И все понимают, что это уже не шутки, враг у ворот стоит. И после этого они видят Божие избавление и кричат: «Радуйтесь, праведные! Славословить Господа прилично, на разных инструментах, пойте стройно, с восклицанием». Они увидели силу не в коне, как он дальше скажет, да? Царь не спасется множеством воинства, не в войске, не в силе исполинов, да? Не в конях для спасения, но в страхе Божьем и в Божьем оке, которое все видит и которое вмешивается. И здесь, когда он говорит «совет Господень вечно», он уничтожает замыслы или совет язычников. Там вот как в этом случае, они там три этих государства сошлись, также и в случае с Езекией там вышел, и он говорит: «Да в моей руке столько уже народов покоренных и столько богов, я их поверх, что и твоего бога не свергну». А Господь ему говорит: «А ты с кем разговариваешь вообще?» И там Бог тоже сделал так, что ангела послал, 180 тысяч в одну ночь, просто замертво лежащие. И сам царь бежит, и его сыновья его потом еще и убивают. Ну, в любом случае, и так, очень похожий контекст на этот псалом без автора, но он показывает, насколько Господь мощный и разрушает советы нечестивых, в то время как народ обращается к нему со смирением и с ликованием, потом они поют эти слова. Это вот такой контекст, чтобы нам понимать. И мы посмотрим опять-таки три вот этих причины для радости и ликования при вот этих трудных внешних обстоятельствах, чтобы нам правильно взглянуть на объект поклонения. Вот они выбрали этот объект, они его созерцали, они трепетали перед ним. И когда они увидели, вот этот прорыв произошел, они просто ликуют в восторге. И вот это нам поможет сегодня тоже сориентироваться вот в наших обстоятельствах трудных, что на нас давит, какая на нас угроза, чтобы правильно увидеть объект поклонения, созерцать его и возликовать. А есть что созерцать, и есть причина, за что благодарить и в чем ликовать. Первое, он призывает нас к радости. Первые три стиха. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично славословить, славьте Господа на гуслях, пойте ему на десятиструнных псалтырях, пойте ему новую песнь, стройно с восклицанием». Это призыв. В чем его основные постулаты? Вы помните, да, вот даже фраза Лютера, когда он говорил, что «пойте, и дьявол убежит». И даже вот здесь вот в нашей истории мы видели, что они начали петь, и враг начал в замешательство приходить, они начали друг друга убивать. Вот. Это, наверное, на основании этих текстов у него такая появилась доктрина, что сатана убегает, когда христиане поют. «Пойте ему в славословии». И Новый Завет также говорит, что «назидайте сами себя славословиями». Да? Когда христианин поет в семье, сам поет, убегает не только сатана или плохие мысли, а убегает горечь сердца или вот это вот печаль, давление, опасность, страх. Потому что в словах, когда ты сам поешь, ты начинаешь, когда никого нет, кто тебе как бы помогает, да? Если тебе трудно петь, ты рэп поешь, да? Как это делают, как словословие, то есть ты славишь Бога, да? Вот так вот свой ритм набиваешь, да? Действительно, душа ликует. И в словословиях происходит большой, большой, удивительный Божий процесс назидания самого сердца, ликования, познания Бога. Дальше он говорит: пойте ему на инструментах, на гуслях и псалтыре. Подключайте все, что играет, на все, чем у вас, скажем, есть способности. Даже иногда можно вот эти вот как кастрюли взять, да, для того, чтобы ритм создать. Особенно это у детей хорошо получается. Вот. Но опять-таки настраивайте это так, как оркестр. Вот эти два инструмента, они здесь как раз представители всего оркестра. Они были в одной большой цепочке, где это звучало красиво, стройно, качественно. И действительно, это была музыка, она всегда придает не просто темп, ритм, она придает на эмоциональную нагрузку. Это очень важно. Вот почему в собраниях у нас, в церквях, у верующих это должно быть. И это, если оно с правильной целью, с объектом, славьте Господа, то тогда ты и ритм подберешь, и мелодию подберешь, которая будет соответствовать ликованию и настроению сердца, которая принесет хвалу Богу. Дальше, пойте новую песнь. Что это за фраза такая интересная? Здесь как раз, когда мы сравним, когда поют неверующие, они поют старые песни, да, потому что они сконцентрированы на человеке и все, что связано с ним. Как правило, если взять репертуар нехристианский, очень много песен под какой-то контекст формируется. Если контекст, такой обычный, без войны, нет каких-то потрясений, то, как правило, там одна тема, да, какая? Да, все знаете, да, и все песни под эту тему, даже когда и война есть тоже, она как бы греет и так дальше. Но она сконцентрирована на человеке, и эти песни, они действительно немножко старые. Ну как, они с новыми словами, текстами, но избитые, что ли, так сказать. И они больше на человеке сконцентрированы, на его качествах, на его характере. Когда речь идет о новой песне, это песни нового сердца, нового человека, если уже брать, вот так интерпретировать на контекст церкви сегодня, человека искупленного, способного не просто прыгать под старые ритмы и петь те песни, которые не удовлетворяют душу, потому что на человеке стоят, а они уже на Боге. Эта песня ориентирована на Бога, а не на человека. Ее содержание божественно. Она выражает благодарность искупленного сердца Богу. Вот почему она новая. И когда эти люди получили освобождение, их благодарность Богу была новой. Не старый заезженный, не тот фольклор, который они обычно в мирное время пели, а совсем другой, новый, ликующий, видевший Божью победу. И тогда тексты, уже песни под эту тему, они были совсем другие. Они уже были связаны непосредственно с самим Богом, с объектом Его помощи, Его силы, Его мощи. Это очень интересно. Здесь также написано, что с хвалой, да, новую стройность с восклицанием. Ну вот это вот, когда речь идет о новой песне, она связана с хвалой, которая несет новые знания о Божьей силе и о Божьей благодати. И вот это и есть та новая песня. С хвалой достойному Богу, которого мы узнали с новой стороны. И действительно, когда мы сегодня поем песни, новые песни, или же переформативные, тема у нас одна, но информация о нем другая, что-то особенное. Либо же это песня, подчеркивающая красоту Евангелия, либо же красоту духовной борьбы и жизни со Христом, либо же действительно ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. Эти песни, они как бы старые, но когда их поет новое сердце, оно действительно по-особенному вкладывает смысл. Узнается много информации о Боге, и сердце искупленное, оно ликует и радуется. Стройно и качественно здесь написано. Пойте ему стройно, с восклицанием. Это как раз речь идет о хорошем качестве, не просто, ну скажем, кто во что гораздо, да, а стройно, то есть репетируем, и ну, эти песни действительно должны созидать. Кстати, в Ветхом Завете тоже есть такой пример, когда левиты вот так вот пели, они пели простые слова, ибо благ, да, и вовек милость его, но они все как один там написано выступили, и инструменты играли, и голоса пели. И когда они достигли вот этого резонанса, унисона с Богом, там написано «Слава Божия сошла». И вот это вот было как раз качественный, стройный такой момент. И вот очень интересно, когда у нас, вы наблюдали, наверное, тоже в церкви, мы поем стройно, да, сердце ликует, даже вот, ну, инструменты звучат, и голоса унисон, нечто особенное происходит в зале. Это не просто мистика какая-то, это действительно слава Бога. Это действительно качественно. Этот призыв, вот этот вот к радостному такому поклонению, он осуществляется на практике. Восклицайте. И вот здесь как раз качество высоты голоса. Опять-таки, оно должно быть стройным, но восклицайте громко. Причина этому есть. Причина этому восклицанию есть. Какова она? В нашем контексте мы видим ликование от того, что врага не стало. Вот представьте, угроза настолько реальна, что они понимают, что завтра нас не будет. И что здесь будет? Здесь будет море крови, трупов, горя, плача и так дальше. А теперь, когда это все раз в один момент, и Богом ну, просто ну, освобождает Господь их от этого, и победу свою приносит, это такое восклицание, это такое ликование эмоциональное, что здесь просто ну, есть за что. Поэтому перед лицом трудностей, которые на нас надвигаются, мы должны ясно понимать, что радость, причины ликовать, и здесь, как написано, восклицать, есть, есть. А каковы причины? И вот следующая часть, как раз мы коротко возьмем ее, это с 4 по 19 стих. Причины этой радости, они очень весомы и просты. Их несколько. Я хочу, чтобы мы внимательно вчитались в них. Вдумайтесь, пожалуйста. И когда в вашем сердце тревога, наближается печаль или опасность, вы напоминайте своему сердцу, есть причина для настоящего ликования и радости. Перестройте свои мысли на основании этих причин. И они следующие. Первая причина, и мы здесь ее видим. «Ибо слово Господне право, и все дела его верны. Первая причина – это вот эта книга. Первая причина для такой радости – это действенное Божье Слово. Его Господне Слово – право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Бог своим словом управляет историей. Вот о чем говорят эти слова. Он повелевает этой историей. 4-5 стих. Он, смотрите, он дает право, все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна вся земля. Это вот эти слова, которые как образы взяты для того, чтобы показать, как Бог совершает свое правление в истории на земле. Милосердно, справедливо, полна земля милости Господней. Правду и суд он любит, дела его верны. Абсолютно все дела. Это еще не творение. Здесь творение чуть ниже пойдет. Дела, которые Бог совершает. Законы, другими словами. Все, которые осуществляются. И в том числе и моральные и нравственные. Они управляемы Богом. И это все потому, что слово Господне право. Оно верховенство имеет этого права. И оно во всех областях досконально и совершенно. Именно поэтому к нему надо прибегать. Именно это является... Вот почему сегодня, когда на Библии клянутся, помимо Конституции, как бы, ну, так скажем, формально признают, что есть еще авторитет. Мы, христиане, признаем его не формально, а буквально. Она всегда является для нас высшей Конституцией любой страны. Любой страны. Ну и мы знаем, что развивающиеся страны строили свои конституции, писали их на основании этой книги. Потому что Слово Господне управляет историей. И это верно. И нашими сердцами. И это причина для вот этой радости, ликования. Это надо помнить и не забывать. Следующая причина. Он повелевает природой. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилище, да боится Господа вся земля, да трепещет перед ним все живущие во вселенной, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Опять-таки, то же самое слово в конце, да, которым он же продолжает и еще и творение, природу ей управляет. И как морскими волнами, так и водами, живущими на земле, как животными и растительным миром, так же и людьми. Он говорит, и это делается. И никто ничего не может ему противостоять, какую-то претензию предъявить. Вот если представьте, люди, конечно, безумствуют в некоторых своих таких высказываниях, да, но представьте, вот когда развивается страна, все хорошо, и вдруг приходит какой-нибудь ураган Катрин, да. И все. Все, что там понаделали, сразу в секунду уничтожено. Или там, вот когда на Таиланде тогда произошла цунами, да? То же самое. Он сказал, и так сталось. И никто ничего не сделает. Никто. Потому что он этим управляет. И если это так, они тоже это все видели. Они видели это воинство, которое пришло. И он сказал, и это все прекратилось. Его слово управило как историей, так и природой здесь, и стихиями. То есть для Бога это даже моральные законы подчиняются, когда люди начинают ссориться, нарушая друг против друга эти принципы. И к войне это тут также привело. Все находится под его контролем. И это причина для радости, для успокоения нашего сердца. Особенно, когда надвигается беда. Или тревога, что станет с нашим государством, с нашей страной при этом правительстве. Что станет в будущем, куда мы придем. Да не переживайте. Этот псалом, он у нас как раз и говорит, что словом Господа небеса сотворены. Он и историю управляет, и стихии природы. Особенно сейчас, когда на Закарпатье заливает, и в Карпатах. То же самое, куда, что, как, урожая не будет, там, как это все строить, кто нам поможет. У людей, которых нету основания в Боге, это тревога, это печаль, это беда. У Божьих детей должна быть радость. Он, его словом все держится, он всем управляет, не пропадем. Вторая причина. Бог и его Божий совет превыше всего. Первая причина для радости – это в том, что слово действенно, а вторая причина, что он свой совет совершает. Его совет всегда превыше. И здесь так написано. Господь, 10-11 стих, разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его из рода в род. Это вот как раз вот эти 10-11 стих. Божий совет стоит превыше всего. И здесь две вещи. Он разрушает замыслы людей, 10 стих. И он реализует свой замысел и свои советы, 11 стих. И тут яркие примеры мы можем встретить во всей Библии. Помните, Давид против Саула, и там был такой потом у него еще его советник Ахитофел, который потом ушел к Авессалому, да? И этот Ахитофел был советником Давида, а потом стал его врагом. Казалось бы, был совет у этого человека, у Ахитофела, с его сыном Авессаломом, и потом, в конечном итоге, Господь этот совет разрушил. У Бога, вот как тут написано, совет Господень стоит вовек, он уничтожает замыслы народов, разрушает советы язычников. Ну, это был не Ахитофел, не язычник, но тем не менее этот принцип сработал. Следующим образом. Он строил свой, а Господь свой, и победил Господь. Да? Дальше. Иосиф и братья. У них свой совет, а у Бога свой с Иосифом. И в конечном итоге Иосиф там, где Бог ему определил. Да? Христос. У толпы и фарисеев, Пилата, и вот то, что мы даже вот на картинах на наших видели, показывали. Свой совет у Бога и у Христа свой. И побеждает Бог. Совет Господень стоит вовек. Помышление сердца его из рода в род. И это опять-таки радость, причина для радости. Если Божий совет всегда побеждал, независимо от того, какой совет совершали язычники, и в нашем контексте это вот эти вот цари, которые восстали, пришли войной, и один и другой из двух контекстов, они приходили и говорили, у нас все уже, мы подготовили, вас уже не будет, мы сделали так, чтобы вас смести, разорить. Но Господь это разрушил, причем в один миг. И, кстати, 1948, да, война в Израиле, 6 дней. Шесть дней собралось 12 стран. Можете посмотреть в интернете. Египет во главе, и там очень много вот этих всех. Марокко даже там было. Все арабские страны, которые мусульманские, собрали против Израиля. Только Израиль обосновался. И там даже есть сопоставление в цифрах, какая была у них армия и какая у Израиля. Там, наверное, у Израиля в 3 раза меньше. За 6 дней Бог разрушил этот совет. Есть книги, которые они после этой войны написали о чудесах Божьих. Говорит, паника была такая, что никто не знал, что происходит. Они, говорит, в пустыне колоннами, просто километровыми стояли. Мы, говорит, когда евреи заходили, мы просто все было открыто, все брошено и куда-то бежали. А сами советские уже там этим тоже рассказывают, говорит, мы просто не знали, какой-то свист, какой-то в ушах такая страх, паника, и мы просто бежали. Ни команда, никого, вот просто паника была. И вот такие вот Бог чудеса творил. Бог разрушал и разрушает советы нечестивых. Но его совет стоит вечно. Именно поэтому мы должны быть спокойны. Люди сегодня делают свои советы. Мы видим по новостям, вот то планируют, то планируют, то планируют. Потом раз время прошло, мы смотрим, думаем, а чего они тогда так кичились, напрягались, там, пугали кого-то, там, тех посадим, то там сделаем, то поломаем. Проходит время, ничего не получилось. Или получилось вот столечко, и то не так. Потому что Божий совет совершается. Надо быть всегда спокойным. Для нас здесь, вот когда мы читаем эти слова и дома сами, для нас это опять-таки вот Слово Божие, которое дает не только утешение, но и ориентир. Да будьте спокойны, не смотрите новости, откройте Библию, почитайте и успокойтесь с Богом и в Боге. Все на своих местах. Его совет совершится. Какое бы напряжение там в новостях не было, какие бы прогнозы эти политики или журналисты не делали. Все будет так, как он. У него всегда свой совет. У него все будет по слову. И если он сказал, что в последнее время умножается беззаконие будет, значит так и есть. Люди ждут покращения жития, обещают, и потом раз не получается. А Бог сказал, что не покращение, а погиршение будет. Но вы в этом погиршении живите так, как я вас научил. Вы будете солью и этим светом. Ах, вон оно как, оказывается, вот какой у тебя Божий план. Да, вот такой, мой совет такой. И мы тогда спокойно идем и осуществляем. И нас это не страшит, мы не ропщим, как в этом мире это делать. Мы даем этому оценку, говорим, что это плохо, не нарекая, молясь за них, совершая свое дело, свой совет, который нам Бог поручил. И все на своих местах. Он реализует свой вечный, 100% совет и его решение. Следующая причина для радости – его очи все видят. Посмотрите 12 с 12 по 19 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Это уже к нам. «Племя, которое он избрал в наследие себе, с небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих, всех – это всех, каждого поодиночке. С престола, на котором восседает, он смотрит». Если даже здесь кто-то не увидел, ни камера, ни прокурора, ни какие-то службы, он всегда видит. У него это действительно причина для радости. Ты понимаешь, что кто бы что ни против тебя не говорил, где-то там, Господь смотрит. Даже вот сейчас, когда мы слышим эти тревожные новости вот с оккупированных территорий, когда преследуют церкви, гонят, Господь видит эти советы. И Господь на все их угрозы все равно все это фиксирует, все это видит и защищает своих детей. И много чудес мы сейчас можем тоже слышать, а то, что мы в своей стране переживаем. Он все видит на всех живущих на земле. Он смотрит, он создал сердца всех их. И дальше. И вникает во все дела их. В нашем контексте, когда этот царь, который к Езекии пришел, он говорил, что разве не Бог меня послал? И Бог потом через пророка Амоса, если не ошибаюсь, он сказал, что то, что ты сказал, это я тебя сюда привел. И ты должен был это понять, что все народы перед тобой, как трава, такие были скошены. Но теперь я тебя за ноздрю возьму и назад верну. То есть Бог здесь и на него посмотрел, и вник в его сердце, в его дело, языческого вот этого царя, который пришел на Израиль нападать, на Езекию. Удивительно, да? То есть не только с народом и с царем на израильским Бог работает, но и с язычником, и в их дела вникает. Вот эта фраза, которую здесь вот псалмопевец говорит, она действительно очень проникновенно всех касается. И он ее, когда говорит, он знает, что ему Бог сказал этому царю через пророка, потому что он пророк ему это сообщил в открытую. Почитайте, это 4 книга Царств, 2 Самуила, 19 глава. Дома это будет очень удивительно. Я когда вы обратите на эти детали внимание, у вас просто, ну, понятен вам Бог станет больше. И вы увидите, что Бог вникает в тяжбу даже тех, кто нам причиняет боль и угрозу, кто он представляет. Он и в их жизни, вот то, что сегодня мы слышали, как Ха говорил об этой женщине, он и в ее жизни принимает участие. Он вникает и в ее дела. Ему есть и до нее дело, и до них дело. И до неприятелей наших. Поэтому это должно быть причиной нашей радости. Мы не должны воспринимать людей, как те, которые мешают нам жить и молиться: «Господи, прокляни, накажи их». Мы должны ясно понимать, что, Боже, возможно, через меня ты хочешь этому человеку донести весть о себе. Вникни в его тяжбу. А мне, может быть, надо больше сострадать, а не дела с ним решать свои. Или что он мне денег не дал, а я теперь злюсь на него. Может быть, вникнуть, почему, и сказать: «Может, друг, тебе помощь нужна? Давай я помолюсь за тебя». И через это Бог вникнет, через мои слова, Бог вникнет в его жизнь. Не думаем ли мы так? Он вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполин не защитит великой силы, не важен конь для спасения, не избавит великой силы своей. Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость его, что он душу их спасет от смерти, от голода, и прокормит их. Это они тоже видели в реальности, когда была эта угроза. И здесь коротко. Действительно, Бог оберегает всех верующих. Он хранит, он здесь вот дает свою опеку, заботу. И это должно быть нашей твердой почвой, причиной, почему я должен радоваться в этих условиях и обстоятельствах. И последнее. Здесь есть постановление. 3, 20, 21, 22 стих, вот эти последние стихи. «Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали, да будет милость Твоя, Господь, над нами, как мы уповаем на Тебя». И здесь просто он принимает решение радоваться на основании вот этих вот причин, которые он только что перечислил, о том, что Божье Слово верно, о том, что Его совет совершается, о том, что Господь все видит и верующих своих детей оберегает. Его постановление для себя, псалмопевца, и для народа, он говорит: пожалуйста, давайте помнить, что наша душа, она должна уповать на Господа, уповать и радоваться в Нем, радоваться обосновательно. Уповать – это значит помышлять о Его защите, о Его помощи. Полагаться на Бога – это значит прикрепляться, зависит от Него. Это вот этот момент, когда Он говорит, что «Ибо на святое имя Его мы уповали, прикреплялись и зависели от Него». И вы помните, когда они эти письма, или эти слова перед Богом изливали, они говорят: «Мы не справимся, Господи, Ты, мы к Тебе прилепляемся, мы хотим положиться на Тебя, мы зависим от чего-либо, от Тебя». И последнее, он «надеемся на Бога». Здесь он говорит: «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». И здесь вот это слово «милость», это еврейское «хесед», да, известное нам слово. Это значит, когда Бог сгибается, поклоняется, подразумевает, что Бог сострадательную любовь и благосклонность к своему народу проявляет. Божья любовь к тем, кто вступил с Ним в завет. И Бог проявляет вот в этом слове «хесед» вот эту благосклонность, склоняется над своим народом. И они говорят: «Да будет вот эта склонность Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Мы всегда надеемся на Тебя. И мы хотим, чтобы Твой хесед, Твоя милость, она всегда была над нами». Это удивительные такие слова утешения, ободрения и слова твердости, твердой убежденности, что мы принимаем решение радоваться, даже если будет беда и неприятель, и угроза нашего уничтожения. Хороший урок для нас. У нас действительно есть причины для радости. Мы не в таких условиях. Даже если нам кажется, что очень похожи условия от наших близких, врагов, от государства, от всего, чего только может быть, мы должны ясно положиться, решить для себя, настроить сердце на Бога, смотреть, что Он контролирует все, да, историю, как мы читали здесь, творение, природу, все советы в Его руках, и просто свое сердце подпитывать и мотивировать: «Господи, помоги мне сейчас радоваться, ликовать». Иногда наша душа говорит: «Да о чем же тут ликовать?» Размышляйте, вот как мы говорили, об этих причинах. Посмотрите на руку Божию и излейте перед Ним свое сердце. Каждый искупленный по личной вере в Бога должен радостно хвалить Бога, так как Он ради нас совершил или совершает много-много добрых, благих дел. Очень много. Поэтому нам надо понимать это, видеть это. Бог призывает нас сегодня отвести взгляд от наших тягот, от наших проблем и взглянуть на Него, посозерцать, чтобы потом возликовать. Вот эта тема, которую мы сегодня подняли: созерцайте, чтобы ликовать. Вот запомните, если ничего такого, скажем, из общего нашего псалма мы не успели записать, то просто вот запомните: созерцать, чтобы ликовать. Он, Господь, нас к этому призывает, чтобы мы отвели взгляд от тягот, забот, проблем и взглянули пристально на Него. Он зовет нас поклоняться Ему в уповании. И в нашем сердце должна возникать та песня от тесного соприкосновения с Богом и с Его благодатью. Старая истина должна звучать у нас с новой силой. Спержен когда-то так сказал: «Не будем возносить старую изношенную хвалу, но в каждой песне будем вкладывать жизнь, душу и сердце, ведь каждый день обновляется Его милость к нам. Каждый день мы по-новому видим красоту превосходных дел и слов нашего Господа. День ото дня отличается». И внимательно посмотрите на эту Божью благодать и возликуйте. Пусть Господь благословит смотреть на Него, на того, кто был пронзен, на того, кто сам ликовал, несмотря на угрозу страдания и беду. И когда сказал «совершилось», это и был его радостный клик вот этого радости и ликования от созерцания Бога и Его удивительного плана спасения. Давайте помолимся Господу. Господь, мы благодарны Тебе за этот прекрасный, ободряющий, глубокий текст Писания, который действительно нас просвещает. Мы благодарны Тебе за причину ликования и радости. И мы хотим помнить, что Ты, Господи, всегда с нами, над нами, в нас, Господь, и обновляешь Свою милость постоянно. Мы хотим, чтобы действительно этот хесед, этот Твой мир, наша надежда и упование, оно всегда было твердым. Благослови нас, Господь. Помоги нам не унывать. Помоги нам всегда, Господи, иметь перед лицом Своим Тебя. И пусть это созерцание приведет нас к должному, чудесному, славному ликованию. Во имя Твоему молимся и славим Тебя. Аминь.